отрывок из Священного Писания прочитаем из первого послания апостола Петра, со второй главы, с первого стиха и до десятого. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что Бог Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они, притыкаясь, не покоряясь слову, на что они оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Аминь. Но, естественно, есть такие стихи в Библии, которые мы называем золотыми стихами, и мы повторяем их, они висят у нас над компьютерами, мы их из них сделаем в трафарете, картинки с какими-нибудь розочками, еще с чем-нибудь, на берегу моря что-нибудь, да, такое красивое. Знаете, конечно же, мы подойдем к этим стихам в «Род избранный», «Царственное священство». Но я бы хотел задать вопрос. Я, во-первых, должен вам признаться, эта проповедь мне, эта тема для проповеди, я вообще не проповедую тематические проповеди. Я беру книгу и иду глава за главой, стих за стихом. Мое такое убеждение, что народ Божий нужно питать много и последовательно. Мы должны понимать, что из чего вырастает, и мы должны, наша проповедь должна исходить из Священного Писания. Но эта проповедь была для меня дана как откровение. Я, очень редко такое бывает со мной. Я сидел в нашей церкви, проповедовал один из наших пасторов, и вдруг я понял, что в моем сердце, и уже я знал, что я буду у вас здесь, и я понял, на какую тему я хочу говорить. Хотя я бы хотел эту проповедь сказать и в своей церкви. Но начну я с такого вопроса. Скажите, вас вдохновляет ваша поместная церковь? Честно. Я никому не скажу. Потому что часто, как служителю, мне приходится сталкиваться с тем, что люди приходят, и у них очень много конфликтных ситуаций. И часто приходится отвечать на вопрос, ну как так можно? Почему это в церкви? Ну как вообще может происходить это в церкви? Да? И вот я сидел у себя на собрании и думал, как же я рад, что я в моей поместной церкви. Как же я рад, что я вижу вот лица своих друзей. И я ощутил это, что я часть церкви, причем моя поместная церковь, мы обычно говорим, я люблю церковь. И эта любовь к церкви обычно простирается на всю Вселенскую Церковь. Но часто очень сложно простирается на того, кто сидит рядом со мной. Или того лучше, кто сидит дальше от меня. Потому что я стараюсь иногда отсаживаться от некоторых людей. Вдохновляет ли нас наша поместная церковь? Когда мы приходим сюда, что мы чувствуем по отношению к братьям и сестрам? И что мы хотим делать в моей поместной церкви? Петр, ну, понятно, что небольшое введение к посланию Петра, и мы все помним, что два послания Петра написаны были в очень сложное время. Да? Первое послание Петра, скорее всего, было написано незадолго до или сразу же после начала гонения Нерона. Да? И поэтому очень интересно, первое послание было направлено на то, чтобы поддержать христиан, которые находятся в гонениях, которые находятся в самых сложных, стесненных обстоятельствах. А второе послание Петра было написано против уже учителей, которые уже стали проявляться в первых общинах, да? И они приносили разделение. И поэтому очень интересно, когда мы читаем, что в первом послании мы читаем слова, что Господь не замедлит, Он скоро придет, а во втором послании Петра мы скажем, ну, медлит Господь, чтобы приходить. Да? И вот этот контекст, что уже учителя, поэтому церковь должна быть чистой, и поэтому Господь медлит, чтобы очистить церковь. А первое послание Петра было направлено на то, чтобы поддержать. И мы все находимся в сложных обстоятельствах. Мы слышим разные нужды наших братьев и сестер. Да, мы можем говорить это о нашей стране, или можем говорить это о других странах, где на христиан конкретные, ну не просто конкретные гонения, их убивают. Да? Их ведут на заклание. Они попадают в теракты. И Петр... Очень интересно, он выступает в этом послании, он обращается к верующим, и он знает, что у церкви есть несколько важных проблем. И сегодня, когда мы приходим в церковь, мы понимаем, что в нашей жизни, как в жизни поместной церкви, есть свои проблемы, есть свои искушения. Но с чего начинает Петр? Он задает очень важный вопрос на самом деле. Что приводит к искушениям и что позволяет ему укорениться в жизни христианина и в жизни поместной церкви? Какие проблемы есть у нас, которые нам мешают увидеть вот в этой конкретной поместной общине не какой-то, ну, не просто в Союзе евангельских христиан-баптистов Российской Федерации, или не просто в Вселенской Церкви Детей Божьих, а в моей конкретной общине увидеть, что это драгоценность Божия? А ведь наша община – драгоценность Божия, так? В руках Божьих. И Петр, начиная это послание, начинает прежде всего с призыва, чтобы верующие избавились от чего-то, да? Итак, Петр пишет, отложив всякую злобу. Ну, отложив, понятно, что избавившись от... Да? И давайте пройдем по основным вот этим проблемам, которые есть, от чего мы должны избавиться, да? От чего должна избавиться христианин, и от чего должна избавиться поместная церковь. Итак, первое, с чего начинает Петр, это злоба. Да? Ну, как бы злоба у нас обычно связана с каким-то импульсивным действием. Да? Что такое вот импульсивное? Внезапно она возникла, и также внезапно она уходит. Да? На самом деле Петр говорит не просто о каком-то, ну, внезапно возникшей эмоции, да, которая быстро очень проходит. Петр говорит о проблеме, которую мы можем назвать как недоброжелательство. Да? И он говорит, если у вас есть еще недоброжелательство по отношению к другому человеку, вам нужно от этого избавиться. Это мешает вам. И действительно, если посмотреть в свое сердце, если посмотреть на то, что происходит со мной, если в моем сердце есть недоброжелательство по отношению к другому человеку, значит, я не смогу этому человеку помочь. Значит, я не смогу быть более эффективным в своем служении Богу. Значит, что-то неправильное есть в моей духовной жизни. Итак, первое, от чего должен избавиться христианин, и чего не должно быть в поместной церкви, это недоброжелательство. То есть это не просто эмоции, что мне кто-то что-то сказал, я внутри почувствовал злобу, помолился Богу, и все, Господь вот меня избавил. Да? А это продолжительное, недоброжелательное отношение по другому человеку. Первое. И второе – это коварство. Вот я в проповеди буду чуть-чуть вспоминать греческий, чтобы... Ну, понять, да, то, что хочет сказать Петр, лучше. Запомним это слово, оно звучит на греческом как «долон». Потому что Петр потом употребляет антоним, знаете, да, противоположное слово к этому, чтобы описать, что есть, что должно быть в нашей жизни. Итак, слово «коварство». Ну, «коварство» у нас тоже такое красивое русское вроде бы слово. Когда мы, ну, думаем о коварстве, говорим о коварстве, что у нас возникает в голове? План. План, коварный план, да, по отношению к чему-то. Мы там, Есть. Обычно, знаете, ну, очень просто на, так как я отец, очень просто иллюстрируют на мультфильмах. Да? Есть всегда персонаж в мультфильме, который замышляет коварный план. И мы прекрасно его видим. Да? То есть у него какое-то злое лицо, обязательно он там бегает на цыпочках, что-то такое вот. Но в жизни мы понимаем, что человека, у которого есть в сердце коварство, мы так не определяем. Мы смотрим, смотришь на человека, и ты не думаешь, что этот человек коварен. Да? На самом деле коварство буквально это бесчестность или преднамеренный обман. И вот, по сути, Петр говорит, что я вижу эту проблему, и я вижу эту проблему в церкви, и обман должен быть устранен. Не просто какое-то некое коварство, которое что-то ты там замышляет, да, человек. Это обман как принцип. Это обман как то, к чему мы часто прибегаем. Нечестность. Нечестность ведь это самое сложное, наверное, в жизни христианина. Потому что мы с искушением быть нечестным сталкиваемся каждый день. Я своей младшей дочери, расстройство аутистического спектра. И чтобы как бы рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, мне приходится это много-много иллюстрировать. И когда мы, например, подходим к светофору, я говорю, красный, мы стоим, нельзя. Нельзя идти, потому что едут машины, можно попасть под машину, можно лишиться жизни. С зеленой мы идем, это хорошо. И она это усвоила. И она очень остро реагирует, если люди идут на красный. Ну, теперь просто себя вспоминаем. Есть моменты, которые мы, господи, что такое? Машин же нет, я же перебегу. А это принцип на самом деле. Я могу пойти на компромисс с собственной совестью, да, но это же не серьезно. Мы же все понимаем, никто же не увидит, в конце концов. Вот такие ростки нечестности, когда мы будем в мелочи нечестными, это прорастает все больше и большими проблемами. Все больше и большими проблемами. Мои друзья сейчас делают новое христианское радио не потому, что они захотели, а потому что их заставила ситуация так это сделать. И вот они регистрируют новое радио, и им человек, который очень много говорит о том, что очень много искажений у нас во власти, что вот много коррупции, говорит, слушайте, а зачем вы регистрируете? Это же надо налоги платить. Это надо за музыку платить. Это как христианин другим христианам говорит, да? То есть в этом мы сейчас не зарегистрируем, будем тырить музыку для того, чтобы, собственно, радио... И мы будем называться при этом христианским радио, да? И мы говорят, слушайте, мы хотим все законно сделать. Мы хотим, чтобы к нам приходили люди, чтобы к нам приходили музыканты. Мы хотим, чтобы это был эфир. И мы хотим, чтобы это было законно, да просто потому, что мы христиане. Очень просто. Так вот, коварство – это не какой-то там план, где мы подпиливаем дерево, чтобы оно упало поперек дороги. Это просто элементарная нечестность. Итак, это тоже должно быть удалено. Дальше лицемерие. Ну, тут вроде как бы все понятно, да? Лицемерие, да, здесь тоже есть греческое слово, я же не буду его говорить, но оно означает подделку или показное такое благочестие, показная любовь. Да? Когда мы прямо из себя давим улыбку, говорим про человека хорошо, а потом делимся молитвенными нуждами, да, о нем. Мы же понимаем, мы не сплетничаем, мы просто делимся молитвенными нуждами. Дальше, вот, кстати, лицемерие, то есть мы на самом деле, наши мысли далеки от искренности, от отсутствия искренности в отношениях, просто, да. С лицемерием тоже очень просто, даже не надо актеров вспоминать, которые все время вспоминали первые христиане, потому что, в общем, актеры были в масках, да, то есть примеряли другие лица. Поэтому очень просто первым христианам было объяснить, что такое лицемерие, они вспоминали театр, где люди ходили в чужих масках. И дальше Петр говорит о том, что зависть препятствует. Вот это самое сложное. Казалось бы, у нас нет зависти, я не завидую. Все хорошо. Но мы же все время сталкиваемся с искушениями, когда... Ну, я помню те моменты, когда мы выплачивали квартиру, и я думал, слушайте, а хватит нам на хлеб вообще? Потому что мне нужно выплачивать кредит за квартиру, и вроде по льготной, по молодой семье, а я думал, что я один работаю, и мне надо вот распределить так, чтобы хотя бы на третью неделю я не думал о том, где бы еще подзаработать. И когда друзья в Фейсбуке фотографии о том, как они поехали в Париж, и в каких они ресторанах были, и вообще, что они посещали. Господи, ты думаешь о хлебе. И ведь это искушение, с которым мы сталкиваемся. Но Бог говорит о том, и Петр, Бог через Петра говорит о том, что мы все равно с этим сталкиваемся, и надо вовремя это увидеть в себе, и вовремя от этого избавляться. И вчера мы в семье помолились о том, что пускай мы живем не богато, зато счастливо. Вот это счастье, которое у нас есть, оно гораздо важнее, чем какие-то материальные, такие видимые благословения. Да? И Петр говорит, еще зависть должна быть удалена, потому что зависть вносит горький корень. Мы не можем уже нормально общаться, и мы примеряем маски и становимся лицемерами, да? И мы нечестны с другим человеком. Это все больше и больше отдаляет нас друг от друга. Это все меньше и меньше делает нас поместной церковью, которая может проповедовать Евангелие и нести Царство Божие вокруг себя. И злословие. Тоже такое слово греческое, которое переведено как злословие. На самом деле все очень просто. Это не просто, злословие у нас обычно связано с такими словами, которых христиане не употребляют в жизни, да? На самом деле это слово с греческого легко перевести, потому что у нас есть такое слово, всем нам понятное, сплетни. Вот Петр не говорит не про бранные слова какие-то, да? Он говорит про сплетни, которые разрушают церковь. Сплетни разрушают церковь. И он говорит, что вам нужно удалить сплетни. Вам нужно удалить это бесконечное деление молитвенными нуждами друг о друге без самих молитв. И даже молитвы, подумайте, как только мы начинаем... Помните у Владимира Семеновича Высоцкого? Я не люблю там сплетни в виде версий, да? Вот это тот соблазн, на который, кстати, обычно, прошу прощения, сестры, мужчины считают, что сплетничают только женщины. Это самый главный миф вообще в нашем мире. Потому что когда собираются мужчины, прям вот у меня большие вопросы. Вот, мы, кстати, в церкви делали братский разбор по поводу чистоты языка, и мы отдельный наш разговор был о сплетнях, потому что это такое искушение, мы же знаем все друг друга, и мы же переживаем друг за друга, да, очень сильно, настолько сильно, что переживания друг за друга вытесняют нашу личную духовную жизнь. Вот эти вещи, которые мешают нам. Вы когда-нибудь сидели на диетах? Скажите честно. Я сейчас скажу, почему здесь я про диету вспомнил. Смотрите, я в определенный момент моей жизни столкнулся с тем, что мой организм уже не может жить так, как я заставлял его жить раньше. Употребляя всяческие гамбургеры, чизбургеры, кока-колу и прочие разные прелести, полные сахара, холестерина. И это мне сказал врач. Он сказал: «Довольно». холестерин повышенный, сахар повышенный, давление повышенное, и все потому, что вы плохо питаете. Как плохо питаете? Я вроде все хорошо, хорошо, ну, неплохо зарабатываю, и, соответственно, у меня есть, я кушаю там жареную свининку, люблю жареную картошечку с лучком, вот, и так далее. И он говорит, нет, все, хватит. И я вынужден был перейти на это питание. И очень интересно. Но когда я начал переходить на этот новый... Это действительно новый образ жизни. Да? Я перешел на это по продукты питания. Все эти страшные, мне кажется, для каждого мужчины брокколи, цветную капусту. Вот, и не приведи, Господи, брюссельскую капусту. Я перешел на это. И я питался какое-то время... И вот я поехал в другой город, со мной не было моей здоровой пищи, и ничего ж плохого не будет, если я вот зайду в этот KFC и покушаю, мне же кушать очень хочется. И когда я покушал это, мой организм сказал, слушай, это не то, что я хочу. Я вдруг понял, что мне не нравится вкус, потому что вкус изменился. Вот то же самое действует и в духовной жизни. Когда мы переходим на правильную духовную пищу, когда мы удаляем те грехи своей жизни, которые мешают, и которые, казалось бы, ну, я не видел ничего такого, чтобы ну, где-то пойти на компромисс с собственной совестью, где-то быть нечестным. Ну, так, в крупном-то я честен, все, а вот в мелочи. Я вдруг понимаю, что если я принимаю это решение, когда я принимаю правильный духовный, делаю правильный духовный выбор, да, и когда вдруг я не справляюсь с искушением, я вдруг понимаю, что мне неестественно жить по-другому. Когда я начинаю правильно жить духовно и делать правильный выбор, мне неестественно возвращаться в грех, потому что я привыкаю к чему? К святости, к жизни в воле Божьей, в исполнении этой воли Божьей. И вот Петр, прежде чем подойти к тому, чтобы рассказать о ценности церкви, он говорит, сначала удалите то, что вам мешает. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Вот это вот, помните слово «далон», да, о котором мы говорили? Да? Это, собственно говоря, слово, означающее коварство, да, нечестность. Вот здесь чистое, это как раз антоним слова «даон», «адапон» — это греческое слово, которое означает, я специально, когда ехал сюда, посмотрел разные переводы, и есть перевод Российского библейского общества, и там они это перевели как «цельное молоко». А тоже можно очень просто, если вы в деревне были и пробовали молоко из-под коровки. Как бы, ну, вы понимаете, что это не Вимбельдан, да? И вы понимаете, что отпробовав настоящего цельного молока из-под коровы, ну, если вы не любите парное, можно из холодильничка, то, ну, вы понимаете, что молоко, которое продают в пакетах, пакетированное, уже как-то не котируется. И Петр говорит о том, что если вы удалите то, что вам мешает, то вы, как новорожденные младенцы, должны возлюбить это чистое словесное молоко, то есть Божье Слово, дабы через него возрасти во спасение. Это помогает нам справляться с искушениями, это помогает нам все время проходить по этому духовному пути. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Он говорит о том, что тот, кто уже попил чистого молока из-под коровы, не захочет суррогаты пить. Тот, кто вкусил благость Божью, его действие в жизни, не захочет вернуться в грех. И когда мы прекрасно понимаем, когда он согрешает, что происходит? Вся внутренность наша говорит о том, что это «я не могу так жить, мне плохо». Мне страшно в этом жить. Я не понимаю, как я в этом жил многие годы. Я не понимаю, почему я это делал. Ведь жить в грехе просто неуютно, некомфортно, страшно. А жить во Христе комфортно и спокойно. Жить под властью Христа просто, несмотря на то, что мы все время сталкиваемся с выборами в своей жизни. И на самом деле... Мы в первой проповеди слышали о Раав, но мы наследники Раав. Мы наследники Раав. И мы теперь находимся в Церкви Божьей. И Бог настолько ценит нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы наконец-таки избавились от того, что препятствует нам жить правильно, что препятствует нам жить в Духе Святом. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному. Вообще, в первом послании Петра, ему это послание помогал, кто писать, помните? Кто писать первое послание Петра помогал? Нет, не-не-не. Лука это Павел? Нет. В пятой главе Силуан. Силуан помогал писать, да? Тоже римский гражданин, если мы помним. И поэтому так очень сильно отличается, например, по языку. Может, в синодальном это не так видно, но все-таки, да, по языку, например, во втором послании мы читаем очень жесткие слова по отношению к еретикам, да, по отношению к людям, не идущим Божьим путем, да, будет, что они вернутся, как псы на свою блевотину возвращаются, да. И здесь я к чему это? К тому, что здесь очень много ярких, интересных метафор у Петра, да, и метафоры камня. Вот если бы я думал, с чем сравнить Господа Иисуса Христа, я бы никогда не подумал, что сравнить его с камнем. Я не знаю, я придумал бы свет, рассвет, солнце встающее, да, вот что угодно, но вот камень. А Петр применяет этот метафор, и он ее все более и более, скажем, усложняет, ну как усложняет, пользуется ею, да. Он сначала говорит о том, что приступая к камню живому, вообще очень интересно, Петр много раз говорит о жизни. И он говорит о том, что мы во грехе мертвы, но Бог оживотворил нас, да. И он говорит, например, в первой главе, в третьем стихе, он говорит о живом уповании. Не просто на уповании, а живом уповании. Опять же, в 23 стихе, в первой главе, он говорит о живом слове. И теперь говорит он о Христе, как о живом камне. То есть, дальше он просто объясняет, почему, да, что это за камень. Да? Но вначале он прежде всего делает ссылку о том, что Христос как камень, что мы связываем с камнем? Прежде всего, какие свойства камня нас привлекают? Твердость, да? Твердость. Мы используем его, ну понятно, что лучше построить дом из камня, чем из дерева, да? Потому что, ну, естественно, мы понимаем, что строение, каменное строение более прочно. Оно менее подвержено, ну, конечно, подвержено термическому воздействию, но оно может дольше выдерживать термическое воздействие, оно может дольше выдерживать, например, сильный ветер, да? И может выдержать в некоторых случаях и ураган, да? То есть может спасти нас. И приступая к нему как камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Я хочу вам сказать спасибо, особенно вот музыкальной группе, потому что мы сегодня спели мой любимый гимн «Благодать спасен тобой». Дочь не даст мне соврать, я его никогда нормально не могу допеть до конца. Я все время плачу. Вот есть гимны, которые, мне кажется, заряжены каким-то Духом Святым. Когда ты поешь, каждое слово в тебе вызывает вот этот резонанс. Знаете, резонанс, когда вот начинаешь трепетать, вот, да? Начинаешь двигаться. Внутренность твоя начинает откликаться. И «О, благодать спасен тобой», «Amazing Grace». Вы же знаете, да, его историю, да? Джона Ньютона, да? Джон Ньютон написал, был работорговцем, страшным человеком. Без упрека совести. Что произошло? Ну, ему просто попалась благочестивая жена. И она долго-долго молилась за него. И он постепенно стал приходить к тому. И если вы внимательно посмотрите на слова гимна «О, благодать спасен тобой», то увидите, что он описал весь свой духовный путь от начала и до конца. Вначале что благодать? Вот. Я испучен, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Дальше, вначале она что внушила? Страх, сердцу страх. Затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой. В этих словах вообще заключено все Евангелие. Благодать, когда человек сталкивается с благодатью, с живым камнем Христом, первое, что происходит в его сердце, это страх. И мы сталкиваемся с Евангелием, думаем, ну я не могу так жить, как он хочет. Я не могу так жить, потому что он слишком высокие требования ставит передо мной. Ну как отречься от себя и взять крест свой? А как же домашние мои, да? Этот страх все твердыни начинают колебать в наших. Мы уже не можем жить, как прежде. Мы все равно возвращаемся к этому, и мы знаем же. Знаете, когда, если ты не знаешь закона, то, в принципе, все нормально. Но как только ты уже узнал, и ты вдруг понимаешь, что ты нарушаешь закон, ты уже не можешь нормально спать. И думаешь, ну, а что же делать-то дальше? И вот то же самое происходит с грешником, когда он узнает, что в его сердце есть грех. И на самом деле он страдает не просто от того, что люди вокруг злые, а от того, что он сам злой. От того, что грех в его сердце. Но, преодолевая этот страх, раскрывая свое сердце для Христа и фактически говоря Христу, сделайся камнем в моей жизни, сделайся основанием моей жизни, мы, преодолевая этот страх, вдруг ощущаем радость. Мы знаем и ощущаем, что Бог забирает из нас, Он взял наш грех на себя, и Он дает нам свою благодать. Благодать, которая удивительна, которая преображает мою жизнь, которая в конце концов приводит к покою с самим собой и с Богом. А кстати, вот этот гимн, он повлиял, он на самом деле сделал очень, он оказал большое влияние. Знаете, что, например, именно этот гимн повлиял на одного британского политика, в результате деятельности которого был отменен работорговля. Да? Уильям Уилберфорс, да? Есть, конечно же, фильм христианский про это дело, да, который почему-то как-то «Дивная благодать», по-моему, там называется, да? Перевели у нас, как говорят. Но действительно, Уильям Уилберфорс был, он испытал сильное влияние, он стал политиком 21 год, плохо учась, в общем-то, если я не ошибаюсь, в Кембридже. Но он учился с будущим премьер-министром Великобритании. Вел, в общем-то, как обычно, он любил значит, делать ставки, любил карточную игру. В общем, молодой человек из богатой семьи. В результате он поехал в Европу и пережил вот то, что мы называем возрождением. И вернулся в Англию христианином, и он стал последовать. Представьте себе, этот молодой человек всю свою жизнь положил на то, чтобы была отменена работорговля. Всю свою жизнь он делал только то, чтобы в конце концов люди не торговали людьми. И знаете что? Всего лишь за неделю до смерти он узнал, что Англия окончательно узаконила отмену работорговли. Всю свою жизнь он посвятил одному делу. Кроме этого, он много сделал. Да? Он ратовал за открытие школ для бедных детей. Он ратовал за права женщин, за то, что женщины могут получать образование, как и мужчины, и так далее, и тому подобное. Он еще и ратовал за жестокое обращение с животными, между прочим. То есть многие свободы, которые Великобритания пользуется, благодаря этому христианину пришли, в общем-то. Вот удивительно, когда благодать оживотворяет нас, мы находим самих себя в этом мире. Потому что на самом деле я нашел себя, нашел свое призвание благодаря Христу. Благодаря тому, что Он избавил меня, и благодаря тому, что я увидел, как грех разрушает мою жизнь, а грех реально разрушал мою жизнь. И благодаря этому я действительно, когда пою гимн «Благодать спасен тобой», я плачу, потому что я переживаю это обращение снова и снова. Каждый день я переживаю это обращение. Я понимаю, что я переживаю вот это действие Бога, каждый день принимаю решение следовать за Богом. «Возьми крест свой и следуй за мной». Хорошие слова, Но если мы каждый день не принимаем это решение, то настанет день, когда мы можем пойти на компромисс. Сегодня я, пусть крест постоит в чуланчике, потому что сегодня слишком важные вещи, и, ну, если я буду честен, я не добьюсь своего. И это действительно в моей жизни очень важно, потому что мы каждый день сталкиваемся с этими искушениями. И поэтому Петр говорит о том, что Христос для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Ну, понятно, тут я не буду рассказывать. Вы знаете, что такое камень, который становится главой угла, да? Это первый камень в фундаменте, с которого начинается строительство фундамента здания. Вот если этот камень неправильно будет поставлен, соответственно, и фундамент будет неправильно сделан. И, соответственно, здание будет непрочным. И Петр говорит, мы поставили в основание своей духовной жизни Христа. И от него мы другие камни складываем. Что такое другие камни? Ну, первая метафора, это, конечно же, верующие в церкви, да? То есть мы, ориентируясь на Христа, выстраиваем духовный дом церкви, да? Мы образуем церковь, и мы, ориентируясь на Христа, мы это правильно делаем, да? Ну что еще? На самом деле, благодаря тому, что Христос является краеугольным камнем нашей жизни, мы все поступки сверяем с Ним. И поэтому выстраиваем свой духовный дом в соответствии с тем, что хочет от нас Христос. И поэтому и Петр, и Писание нам говорит о том, что он действительно камень преткновения и соблазна. Мы это прекрасно понимаем. Как только у нас вот в семье есть этот пример очень яркий. Как только человек выбирает Христа, все получается против него. У нас в семье, кроме нас, недавно уверовала сестра, которая давно живет в Бельгии. Это такая православная семья, и там Пасхи, пожалуйста, все шли в церковь, и очень много говорили, как трудно молиться перед иконами. Но она смотрела на нашу жизнь. Мы, конечно, были, ну, такие немножко сумасшедшие в этой семье, да? Баптисты, ходят в церковь каждое воскресенье, пытаются жить по Писанию, и вот не идут на те компромиссы, на которые можно пойти. И она приняла решение, она стала ходить в евангельскую церковь в Бельгии. Для нас вообще это, вот, как найти евангельскую церковь в Бельгии? Она нашла ее. Это церковь, которая проповедует Евангелие. Это пастор очень мудрый, наставляющий ее. И она приняла крещение. Так вот, одна из сестер подговаривала других сестер сорвать ей крещение. Представьте себе. Ну, казалось бы, семья, ее жизнь меняется. Да, враги, да, Кость, враги домашние, да, меняются, а и родственники, и некоторые отказываются теперь на венчание приехать. И она пишет нам, говорит, вы для меня сейчас большая опора, потому что я только в вас могу. Вы не просто для меня родственники, вы еще родные во Христе, мы родные во Христе. Вот когда мы принимаем правильные решения, это не означает, что все вокруг начинается. Знаете, как в мультфильме, да, вот бежит герой, и вокруг него, значит, все расступается, и цветы начинают цвести. К сожалению, мы встречаем очень много препятствий в своей духовной жизни, и препятствия часто – это не повод задуматься о том, что что-то не так. Может быть, как раз это то испытание, через которое мы должны пройти. Да? Уильям Керри, первый миссионер в Индии, который сам крестил всего 3 человека, но благодаря которому потом произошло пробуждение в Индии, писал своим друзьям, которые оказывали ему поддержку финансовую и молитвенного. Он писал, мы со всех сторон встречаем столько препятствий, столько преград, что у нас нет другого выбора, как только продолжать служение. И если вы почитаете биографию Уильяма Керри, это какое-то бесконечное испытание боли и страдания. Но он знал свое призвание во Христе. И вопреки всем препятствиям продолжал служить людям, которых, когда туда приехал, не понимал. И благодаря ему, и он сам крестил всего три человека, но с этих трех людей, трех избранных Богом людей, сосудов, началось пробуждение в Индии. Вот то же самое происходит с нами, и вот тогда, проходя через это, осознавая, что мы должны ориентироваться, избавляясь от того, что нам препятствует, основывая свою жизнь и ориентируясь на Христа, который является фундаментом, краеугольным камнем нашей духовной жизни, мы приходим к этим замечательным стихам. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И вот теперь очень важные какие-то слова, которые есть в моем сердце. Когда мы пришли к этому осознанию, когда мы понимаем, что нам нужно что-то удалить из своей жизни, и все, что мы делаем, нужно согласовать с тем, как это видит Христос, мы это, естественно, понимаем через Священное Писание, мы это, естественно, у нас есть молитва, и есть у нас церковь, и есть у нас служители, есть братья и сестры, с которыми мы советуемся, которым мы ищем совета, как что нам делать в сложных ситуациях. Вот мы тогда понимаем, что мы часть церкви. Не просто часть церкви, мы целая церковь. Когда я говорю «часть», я часто понимаю и осознаю свою автономность. Да? Я вот один, вы можете говорить, но все равно решение принимаю я. Действительно, решение принимаю я, ответственность несу я. Но я осознаю себя частью Великой Церкви. И еще один небольшой пример. У меня есть любимый английский поэт Джон Донн. Это младший современник Шекспира. Совершенно человек удивительной судьбы, отказавшийся фактически от своего, не отказавшийся от своего поэтического, он очень много написал стихов и произвел революцию в английском языке, является английским классиком. У него есть такая венок сонетов «Ля корона». Знаете, что такое венок сонетов, да? Новый сонет начинается на последнюю строку предыдущего. Таким образом сплетаются, да, сонеты в единый венок. У него очень интересный сонет есть «Благовещение». Я его очень люблю вспоминать. «Кто возжелал спасения, тот спасен. Кто все во всем, повсюду и во всех. Безгрешный, но чужой искупит грех. Бессмертный, но на гибель обречен. О, дева, сам себя отныне он в девичье лоно, как в темницу вверг. Греха не зная от тебя навек, он принял плоть и смертью искушен. Ты прежде сфер в предвечности была, лишь мыслью сына своего и брата. Создателя ты ныне создала, ты мать отца, которым ты зачата. Он свет во тьме, пусть хижина мала, ты беспредельность в лоно приняла». В одном стихотворении Джон Донн сформулировал вот неформулируемое. Как можно беспредельность и вечное родить? Как можно... видеть, да, есть у Макса Лукада такое «Вопросы Девы Марии», да, вот, к вопросе к Деве Марии. Вот, когда ты качал его в колыбели, ты понимал, что перед тобой Бог вечности? Это удивительно, да, но у него есть еще одна цикл такой молитв, которые часто, кстати, используют светский писатель, очень так, известный. У него есть такой одна из молитв – «Обращение к Господу в час нужды и бедствий». Мне кажется, никто точнее не описал церковь и ощущение церкви, как Джон Донн. «Нет человека, чтобы был бы сам по себе, как остров, каждый живущий часть континента. И если море смоет утес, не станем ли мы меньше, вся Европа на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом? Смерть каждого человека умоляет и меня. Ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Мы часть великого континента. И этот континент – церковь. И если происходит так, что человек уходит из церкви, то мы становимся меньше на одну спасенную душу. И если в моем сердце появляется злоба к другому человеку, обида, то я становлюсь меньше на одного человека в своем сердце. И церковь – это живые камни. Мы не просто люди, пришедшие и слушающие проповеди или молящиеся вместе. Мы один континент. Мы один континент. И только потеряв что-то, мы вдруг обретаем свое собственное понимание, своей собственной неспособности что-то сделать. И тогда мы приходим к Богу. И пусть Господь нас благословит действительно понимать, что мы некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Что царственное священство исходит из нашего осознания великой миссии, которую приготовил для нас Бог. И что если Христос не является тем самым краеугольным камнем нашей жизни, по отношению к которому мы выстраиваем всю нашу жизнь, все наши решения, то надо начинать сначала. Надо подойти к этому камню и выстраивать постепенно фундамент своей духовной жизни. И спрашивать себя все время, точно ли я делаю правильно? Правильно ли я решение принимаю? Готов ли я открыться для другого человека, по отношению к которому у меня зависть, злоба, о котором я могу делиться молитвенными нуждами? Наверное, самое важное в том, что у нас действительно есть счастливый конец. У нас нет страха, несмотря на то, что когда ты начинаешь читать книгу Откровения, страх может прийти в твою жизнь. У меня моя супруга обычно говорит, я обычно книгу Откровения читаю одним днем. Тогда у меня ощущения очень радостные. И мне кажется, это ну, где-то правильно, потому что когда ты видишь, что у Бога есть план, но когда ты находишься в самом начале этого пути, тебе кажется, что, ну, может, что-то не так в моей жизни. Что ж тут все на меня-то навалилось? Но когда ты доходишь до этого, до этой точки, конца вот этого пути, ты вдруг понимаешь, как Бог мудр, что Он сделал так. Благодаря нашей младшей дочери мы вдруг стали видеть таких же детей вокруг. А благодаря тому, что мы прошли через стеснение, мы понимаем других людей, которые также проходит через такие вещи. Благодаря боли мы становимся, либо ожесточаемся, если мы уходим от Бога, либо становимся более милосердными. Благодаря тому, что мы можем простить другого человека, мы в конце концов прощаем и себя. Мы в конце концов приходим к примирению с самим собой. И в этом удивительная сила Евангелия, потому что она не угнетает нас, не просто говорит о том, что вы грешники и достойны ада, но говорит, но Бог возлюбил вас такую любовью, что отдал Сына, чтобы вы смогли получить избавление. Пусть Господь нас благословит. Всегда благодарить, всегда молиться и всегда служить. И главное, чтобы мы каждый день чувствовали себя частью великого континента, который Писание называет телом Христовым. Аминь.